जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद Тема наших лекций, семинара будет... Кто помнит, как называется тема? Вы не знаете тему тоже. Кто знает тему? Хорошо. Самоотношение гуру-ученик. Милость гуру. Такая тема, милость гуру. Мы все зависим от гуру Крипы. Есть садана и Крипа, две основы, две опоры духовной жизни. И Крипа имеют ключевую роль, потому что она беспричинна и безгранична, а садана, она ограничена нашими возможностями и усилиями. Есть усилия определенные, садана, наши старания искренние. А остальное — крипа. Если взвесить чего больше, никаких усилий не будет достаточно, чтобы окупить ту милость, которую мы получаем от гуру Парампары. Мы в вечном долгу остаемся. То есть такая крипа. Крипа. Тема будет. Как же получить эту крипу, которой так много, и она беспричинна, и, казалось бы, доступна. Но все же возникает вопрос, как же обрести такую полную милость. Мы поговорим об этом в эти дни. Науку Бхакти разъяснил Чайтанья Махапрабху. Он специально для этого явился, как преданный Господь Кришна, чтобы разъяснить науку преданного служения. Эта наука была открыта лишь немногим. Это были исключения. Здесь мы посмотрим эти тексты из Чайтанья Чаритамриты, подтверждающие это. Это редчайшее исключение, это аномалия с точки зрения материальных законов бытия чистой бхакти. Встречается крайне редко. И когда Кришна рассказывал Арджуне Бхагавад-гиту, он сказал: «Ты мой преданный, и поэтому я тебе говорю эту сокровенную науку. Ты не завидуешь, и ты способен понять, о чем речь идет». То есть Арджуна, будучи преданным, вечным спутником Кришны, он понимал Бхагавад-гиту, был на высочайшем уровне. Но затем Бхагавад-гита сохранилась до наших дней в различных интерпретациях и комментариях, и все комментарии практически скрыли смысл Бхагавад-гиты. Почему Прабхупада написал, как она есть, в чем же отличие от гуру Крипа, его особая благосклонность, особенная беспричинная милость, он все же открывает эту науку перед миром, как, собственно, и Кришна того хотел. Чистый преданный отличается от других тем, что он понимает планы Господа, его желания. В Гите Кришна говорит: не надо беспокоить людей, занятых неправедной деятельностью. Не стоит вмешиваться, но, может быть, подать пример нужно и постепенно их увести на этот путь. Но Прабхупада говорит, что преданный, чистый преданный, добрее Господа, что понимает его планы, его желания сокровенные распространить повсюду. И так Прабхупада смело дал эти комментарии и сказал: распространяйте по всему миру теперь. Потому что все остальные комментарии, они проповедовали в конечном итоге слияние души со сверхдушой. Непонятен был смысл Бхагавад-гиты. Под словом «ахам» люди не понимали, что имеется в виду слово «ахам» – «я». Какое-то «я», есть большое «я», есть ли маленькое «я». Не одно ли то же это? Не слияние ли это с большим «я»? Я становлюсь великим же, так? В развитии. Мое я становится великим, значит, в конечном итоге я могу стать Богом. Как думал Хираньякашипу. Это обычно логическая как бы, цепь размышлений. Они не понимали, о чем речь идет в Бхагавад-гите. Такие стихи, как Ман-Манабхава, Ман-Бхактони, не могли их прокомментировать буквальный смысл текста. Они все это интерпретировали, вот эти сложные философские интерпретации выдавали за смысл Бхагавад-гиты. И Господь Чайтанья, то, что Прабхупада утверждает, когда описывает учение Шри Чайтаньи, он говорит, что Господь Чайтанья начал свое учение с того момента, где Кришна закончил его Бхагавад-гите. Это продолжение учения Кришны. Что же дал Господь Чайтанья? Особый момент. Мы подходим к этой теме, как бы, гуру, да, но ученик должен быть готов, и гуру должен быть квалифицирован. И что же мы изучаем Бхагавад-гиту и не все понимаем? Нам нужна милость, Шри Чайтанья Махапрабху. Он дал наставление Рупи Госвами, как продолжить, как описать бхакти, доселе неописанную, необъяснимую вещь. Просто говорится в шастре, что нужно много-много жизни, прежде чем человек сам дойдет до этого уровня. Но что такое бхакти? Может быть, самадхи, может быть, это освобождение. До прихода Господа Чайтаньи люди не могли себе представить, что такое бхакти, пока не увидели Господа Чайтанью Махапрабху. Не могли представить. Потому что бхакти применялось в разных направлениях. И поклонение Господу Шиве, и поклонение Ганеше, и поклонение Дурге, все словом бхакти описывалось. Слияние было. Это концепция слияния, как бы все единое. И к человеку, Даридра Нараяна, то же самое. Нищие тоже как к Богу относились. То есть концепция слияния, это выдавалось за духовность. И до сих пор большинство умных людей, размышляющих на тему Абсолюта, приходит к концепции слияния. Все единое. Говорит, это и есть духовность. Осознание единства. Но духовность – это не осознание какого-то аспекта. Это полное предание абсолютной истине. И здесь будет описываться Чайтанья, что же такое полное предание. Не просто какая-то религиозность, или благочестие, или успех экономический, или успех в чувственных наслаждениях вплоть до райских планет возвышенных. А полное предание Кришне. И что это? Это что? Что-то привлекательное или нет? Почему это кажется непривлекательным, полное предание кому-то? Кали, почему преобладает теория слияния? И для этого нужен духовный учитель, потому что только под влиянием милости можно понять эту философию Ачинтья Пхеда Пхедататва, согласиться на вечное различие маленькой души и безграничной сверхдуши. Согласиться можно только в присутствии милости. В другом случае, если милости нет, человек скажет, неравенство, несправедливость, нет, слияние. Мы равны с Богом в конечном итоге. Мы все равны. Это написано в Бхагавад-гите. Все живые существа равны, самадаршина. А не этот стих приводит чаще всего. Это означает, что не получили милости, нет крипы. Потому что Господь Чайтанья эту милость проявил в Шикшаштаке и говорит, ты можешь меня растоптать, можешь меня обнять. И я не изменюсь по отношению к тебе. И прежде всего Господь Чайтанья объясняет Рупи Госвами, что душа неизменно вечно маленькая. Это как приговор для непреданных. Для непреданных как приговор. Все, я никогда не стану Богом. Все. Меня приговорили к вечному ничтожеству. Это чисто материальная концепция. Поэтому Прабхупада говорит, что философия Майявади не отличается от материалистической концепции и образа жизни. Это одна и та же атеистическая философия, просто более развитая. Они живут в точности, как материалисты, и думают в точности, как материалисты. Но очень сложное умонастроение у человека. Вот векали – это мода иметь очень сложное умонастроение. Выдавая это за какое-то, знаете, богатство, духовное богатство. Где куча проблем, человек там размышляет, копается в этих сложностях, двойственности. выдумывает новые слова, чтобы объяснить какие-то новые явления, которые он переживает. Это все просто хитросплетение кармы и гун материальной природы. Это ничем не отличается от материализма, жонглирования словами. Бхагавад-гиту перетолковали уже миллионы раз, наверное. Но как только Прабхупада написал Бхагавад-гиту, как они сразу появляться стали преданные в мире. Сразу же стали появляться преданные в мире. Сразу пошел результат, практически применимо. Смотрите, работает Бхагавад-гита. По этой книге можно жить, оказывается. Итак, это первое, что Господь Читания принес различие, утвердил различие души и сверхдуши. Эта философия называется ачинтья, непостижимо. Одновременно одна, едина, одновременно отлично. Все, здесь заканчивается разум философа любого. Ачинтья. Тупик. Все. Я не могу это ни объяснить, ни принять, ни отвергнуть. Все, Господь Читания сделал вывод. Философия. Это важный момент, потому что получить милость может только живое существо, осознавшее свою конституциональную природу. Пока оно мнит себя в будущем великим, невозможно обрести милость. Майявада означает, что в будущем мы все великие. Есть масса, миллионы людей в мире, которые в будущем себя считают миллионерами. И все в будущем, будущем, будущем. Наука тоже объясняет, в будущем совершенство будет. Мы все откроем в будущем, ждите. Работайте, зарабатывайте деньги, в будущем все будет хорошо. Это все та же самая философия. Прабхупада называл ее философией просроченного чека. Вы приходите в гостиницу и говорите, я богатый человек. У вас есть номер для богатого человека? Люкс. Отдельная ванна, столовая, кабинет, гостиная. Я хочу роскошный номер. Неважно, какие деньги. Просто есть? Да, есть такой номер. Хорошо, я беру этот номер пожизненно. Оплачу в будущем, когда стану богатым. Потому что в будущем я буду очень богатым человеком. Верьте мне. Это моя философия. В будущем вы все станете богами. А по факту, Прабхупада говорит, тот, кто мнит себя Богом, становится догом. По факту живут как животные. Вот это философия, могущество ума. По факту люди страдают на самом деле. Особенно, когда с них сбрасывают маски, это иллюзии, вот этих надуманных вещей, они просто начинают плакать все, как дети. Они дают какие-то маски успеха или мнения, самомнения, хотят это показать, себя, что я о себе думаю, кто я на самом деле. Но когда срываются эти все маски, они просто плачут. Все. Мужчины, женщины, старики, дети плачут все. Смотрите. Это сила ума, иллюзии. Я буду счастлив. Я вырасту, я здесь сделаю то, я получу профессию, у меня будут деньги. Я успешный человек, смотрите на меня. Я уже в игре. Но когда маску срывают, он просто плачет. Так Бхагавад-гита, как она и срывает все маски. Кто ты на самом деле? С чего мы начнем? С текста 142-го, читания Чаритамриты, Матхья Лила, глава 19. Текст из одной строчки, четырех слов. Легко запомнить. Кто запомнит с первого раза? Слушайте внимательно. Одну строчку всего. Сукшманам апяхам джива. Вот я, мне уже трудно запомнить, вы запоминаете. Видите, а мы хотим стать Богом. Ну-ка еще раз повторите. Может, вы станете Богом, не знаю, но я точно не стану. Я даже не могу запомнить это. Сразу четыре слова. Господь Кришна говорит, из мельчайшего я живое существо. Вот эту строчку Господь Читания приводит Рупи Госвами. Нам нужно научно описать бхакти, опираясь на шастры, не так ли? Научно, значит, шастры, гуру саду. Нужно найти подтверждение шастр. Что такое живое существо? И какова его природа? И здесь говорится, из мельчайшего я живое существо. Прабхупада объясняет, живое существо едино с Верховной Личностью Бога. И в то же время отлично от Него. Будучи вечной душой, живое существо едино с Верховным Господом в качественном отношении. Однако Верховный Господь громаден, тогда как живое существо ничтожно мало. Здесь процитирована третья пада стиха из Шримад Бхагаватам 11.16.11. И далее из 10 песни есть цитата, ее прочитаю в переводе. Известная цитата. «О Господь, воплощенные в материальных телах, живые существа, духовные, им нет числа. Но если бы они были вездесущими, если бы, то есть люди об этом всегда размышляли, душа как бы вездесущая, но наблюдайте, маленькие формы жизни, крошечные, микро, и макро, вплоть до тела Брахмы. Но кажется, что душа заполняет любое пространство, она вне времени пространства по определению. Не вездесущая ли она? Не безгранична ли она по своей природе? То есть человеческий ум, очень сложно решить такую задачу. Даже когда мы слышим, что душа маленькая, мы не сразу это понимаем. В силу обусловленности. Это как раз труднее всего понять обусловленному существу. Размер души именно. Что она вот чем-то ограничена. Вот интересно, чем ограничена? Она не должна быть ограничена, она должна быть свободна. Но почему же тогда маленькая? Вопрос серьезный, философский. Не должно быть границ. Душа свободна, поэтому не может быть речи о каких-то границах или размерах. Так же и Бог, если есть размер какой-то его тела, то же самое, как он безграничен должен быть. Поэтому какая разница между душой и сверхдушой? Они одинаковые должны быть. Так мыслит человек, обусловленный. Потому что он не понимает, что ограничивает живое существо. Почему ограничивает? Что это добровольное ограничение называется бхакти. Это добровольное служение, добровольное подчинение из любви, причина – любовь. Это не ограничение, это самоограничение, если это можно так назвать. И тот, кто себя ограничивает по отношению к Богу, то становится свободным. Очень сложно понять. Чинтя пхеда пхеда татва философия. Ограничивая себя перед Богом, мы с ним безграничную свободу обретаем. Все наоборот. Очиньте, педа, педа, тату, экстаз. Как только живое существо осознает, что он вечный слуга Кришны, это безграничный экстаз, который проявил Господь Чайтанья Махапрабху, который проявили Радхарани, жители Вриндавана, все великие души. Только от этого осознания своей души перед Богом. И если она была бы вездесущая, они не находились бы в твоей власти. Тут указывается на власть, что мы подвластны каждую секунду перед окружающим миром, мы подвластны постоянно. Однако, если признать, что они частицы вечного духовного существа, высшего духовного целого, то есть твои частицы, то сразу становится ясно, что они всегда подвластны тебе. На это мы обращаемся в этом стихе к безграничному «ты». Слово «ты». Безграничный. Означает, что все в твоей власти. Почему? А ты безграничный, потому что. А есть подвластные. Кому? Тебе одному, безграничному. Безграничный один. Может ли безграничных два быть? Нет. Невозможно. Один безграничный. Поэтому понятно, что подвластно одному кому-то. Безграничному. Если живые существа просто станут черпать удовлетворение в осознании того, что они тождественны тебе, они будут счастливы, получив в свое распоряжение очень многое. Видите, свобода. Очень многое здесь говорится. Слово «очень многое». Мы не знаем, сколько. Как Кришна награждает? Очень много. Не посчитать. Нельзя сосчитать. Это как-то количественно. Безгранично много. Вот сколько желаний, в три раза больше. Сверх всяких желаний. Это уже так. Мы, маленькая джива, находимся в огромной вселенной. А это проявление милости, майя. Так сколько милости, посчитайте? Количественно. Одна десятичная кончика волоса и вселенная. Вот сосчитайте пропорционально милости. По отношению к дживе, какая милость дается ему, какая майя дается. Сколько милости. И столько же проблем в этом мире. В материальном мире. Это тоже милость, Кришна, безусловно. Проблемы безграничны. Пока мы не уйдем отсюда, проблемы не кончатся. Так устроен этот мир. Итак, представление, согласно которым между Верховной Личностью Бога и живыми существами нет никакой разницы, ошибочные. Они не соответствуют действительности. Здесь указывается на факт действительности, что все живые существа, абсолютно все, подчинены. Это факт. Никто не может заявить, что он абсолютно свободен от всех законов бытия, от давления своих чувств и ума, от родственников, от погоды, от возраста, от рождения и смерти. Никто не может заявить. Ни Брахма, ни Шива, потому что Шива существует, пока существует эта Вселенная в этой форме. Только Вишну может это сказать. Тарамате ставара джангама двибхеда джангаме тиряджала салачар випхеда. Бесчисленные живые существа бывают двух видов. Движущиеся и неподвижные. Правда? Замечали? Кто-то вот до этого, до нашей философии, разделял живые существа на эти категории? Видели, наблюдали, да? То есть отмечали это некоторые. В основном люди не замечают этого. Они, что живые существа, но не могут их разделить на эти категории. Нужна шастра. Подвижные и неподвижные. Об этом говорится потому, что неподвижные живые существа выглядят неживыми. Очень трудно человеку понять, что там есть жизнь. Долгое время считалось, что растения неживые. Но там нет сознания, то есть они, конечно, какая-то биологическая структура, но нет сознания, это живое существо, и даже животных не считали живыми. До сих пор многие люди считают, что это не живое существо, животное, что только человек – живое существо. Но, если говорится, есть неподвижные живые существа, у которых симптомов жизни практически нет. Они живые. Далее будет объясняться, почему. Откуда это утверждение вообще? Если нельзя это по факту доказать, по каким-то симптомам. Некоторые камни живы, а как это доказать? Он ничего не скажет, ничего не чувствует, никаких симптомов нет. Как я могу убедиться, что камень живой какой-то? Почему так пишется в шастрах? Нелогично. Здесь будет объясняться, Шри Чайтанья Махапрабху объясняет здесь, что живые существа обитают в самых разных условиях. Хотя деревья, растения и камни неподвижны, их, тем не менее, следует считать живыми существами, духовными искрами. У деревьев, растений и камней есть душа, потому что все они живые существа. В телах таких движущихся существ, как птицы, обитатели вод и звери, присутствует та же самая духовная искра. Здесь говорится, что есть существа, способные летать, плавать и ходить. Зато яствует, что бывают и такие существа, которые могут перемещаться в огне и эфире. У разных живых существ разные тела, и состоят они из земли, воды, воздуха, огня и эфира. Слова «тарамадхи» означают «в этой вселенной». В этой вселенной. Вся вселенная состоит из этих пяти материальных элементов. И неправильно считать, что живые существа есть только на нашей планете, а на других планетах их нет. Там такие же элементы, как и здесь, существуют в других комбинациях. И только на этой основе, что комбинации отличаются, ученый говорит, жизни не может быть там. Комбинации элементов сбивают их с толку. Они считают, что должно быть вот такое же количество воды, как на Земле, на других планетах, чтобы там могла быть жизнь. Такое количество воздуха. Пропорции их сбивают с толку. Что только при таких пропорциях и при такой температуре возможно зарождение жизни биологической. А раз на Венере нет таких условий, или на Солнце тем более, там жизни быть не может, они говорят. Но здесь говорится, что эти элементы повсюду существуют. Например, здесь есть пространства, очень жаркие, безводные места. А есть, наоборот, покрытые водной стихией. Есть вечно холодные места, вечно мерзлота. Тоже разные условия, но при всех условиях мы находим различные формы жизни. В разных комбинациях. Как обнаружили ученые, к своему удивлению, в ядерном реакторе живут сине-зеленые водоросли. Выживают. Они говорят, вот если кто-то и выживет после ядерного взрыва, это сине-зеленые водоросли. Самые живучие, они говорят. Это был шок для науки вообще. Как это биологическая материя обычно, которая должна при температуре там, плюс 50 градусов уже свертываться, белок, в ядерном реакторе пируют, наслаждаются жизнью. Мы рядом с реактором не выживем. Вот примеры того, как вот на этой планете тоже есть разные пропорции этих стихий, и тем не менее в разных бурят Землю, вглубь Земли, километры за километром и прочее бурили, они же ходили проверять всю Землю насквозь, чтобы убедиться, что она круглая. Может быть, еще для чего-то, не знаю. Может быть, хотели вечный двигатель, так сказать, найти там, вот, в ядре Земли, как они считают, что там горячо очень, много энергии тепловой. Но у них были свои соображения на этот счет. Но везде они находили микроживые существа. Даже под толщей Земли, куда не проникает солнечный свет. Там оказались разные уровни температур, непредсказуемые. И даже там, при плюс 300 градусов под землей, находили признаки жизни. Везде сарвагата, как написано в Бхагавад-гите. Вся Вселенная состоит из этих пяти материальных элементов. И неправильно считать, что живые существа есть только на нашей планете. На других планетах их нет. Такие представления противоречат ведам. В Бхагавад-гите сказано «Ачетиям адахиям акледия шушья эвача нитя сарвагата станур ачалаям санатана». Индивидуальную душу нельзя разбить на куски, растворить, сжечь или иссушить. Неизменная, неподвижная и вечная, она пребывает повсюду и всегда сохраняет свои свойства. Неизменная, неподвижная, вечная. Ну, здесь как бы антикачество. Она может быть и изменной, и подвижной. Но с материальной точки зрения вот так описывается. Противоположные свойства. Она может быть всякой душа, какой угодно. Она не ограничена. Но что же имеется в виду? Неизменно, неподвижно. Что имеется в виду здесь? Что за смысл? Нематериальный смысл. Другой смысл. Душа не имеет с материальными элементами ничего общего. Подтверждение. Любой материальный элемент, особенно землю, можно разбить на куски. Что же касается души, то ее нельзя сжечь или разрезать на куски. Вот почему она способна жить даже в огне. По этой же причине живые существа есть и на Солнце. Почему они не могут жить на той или иной планете? Согласно ведам, живые существа способны жить где угодно. На суше, в воде, в воздухе и огне. Независимо от условий обитания, живое существо остается неизменным. Вот что имею в виду стану. Находясь в огне, она не становится огнем, не раскаляется. Находясь в земле, не разлагается. находясь в воде, не растворяется. Все разлагается, все растворяется со временем. Все сгорает со временем. Все материально трансформируется под влиянием стихий. На глазах у нас. А стало? Нет. Не раскаляется, не разлагается, не растворяется. Расчленить невозможно. Экспансии может выделять при этом. Вот это да. То есть здесь имеется в виду, что душа, невозможно ее изменить насилием. Все эти материальные изучения – это различные формы насилия над природой. Разложить, высушить, растворить, изменить пропорции, соединить – насильно все это делается над материей. Душу невозможно так изучить. Не растворяется, не сушается. При этом она может раствориться в сиянии Брахмана, если захочет. Подождите. Если захочет. Душа – это желание. Это живое желание. Если так можно сейчас сказать. То есть, нужно видеть различие между материей и духом. Потому что есть неизменные вещи, крепкие, прочные в материальном мире, как алмазы, допустим. Миллионы лет могут в этом состоянии пребывать. И все же они изменяемы по отношению к душе. Они не вечны. Стану из Бхагавад-гиты и слов Шри Чайтаньи Махапрабху явствуют, что живых существ можно встретить повсюду во Вселенной. Они присутствуют там в виде деревьев и других растений, обитателей вод, птиц, людей. К чему эта вся философия, Господь Чайтанья объясняет? Он говорит, о бхакти нужно науку написать. Здесь идет некий анализ, санкхья некая о душе. Собственно, о душе уже было сказано в Бхагавад-гите. О чем же здесь хочется сказать Прабхупада в комментариях, к чему это все подводится? Это серьезный очень момент, если мы хотим разбить философию Майявады, нашего ума. Очень важный момент. Душа неизменна стхану, ни качественно, ни количественно. Качественно уже описывалось, не растворяется, не сушается, ни количественно не может стать большой душой. Не хочет, вернее, душа – это желание. Нет слова «невозможно» для желания. В желаниях все возможно. Вот на практике не все возможно, в материальном мире не все возможно, а в желаниях душа, для нее все возможно. Тогда почему же она не может стать большой душой? Нет желания. Никогда. Ни за что не применяет это свое положение, ни на что другое. Это называется бхакти. О чем хочет сказать Господь Чайтанья? Что такое бхакти? Как душа вечна, и бхакти также вечна. Неизменно, это сила ее любви к Богу. Такая сила, которой подчиняется верховная безграничная душа. Экстаз, потрясающее учение. То, что Кришна не раскрыл, как бы явно в Бхагавад-гите, потому что Арджуна просто понял его. И со временем это учение было утрачено в Бхагавад-гите практически. И Господь Чайтанья пришел и стал говорить, вот эту вещь люди не знают. Они знают Майяваду, они имперсоналисты все, становятся все имперсоналистами, материалистами становятся все. Они не понимают природу души никто. То есть природа души не постигается без взаимоотношений с Богом. Поэтому только через бхакти можно понять уже основательно эту науку. Бога тем более, бхакти мама биджа найти, только через бхакти можно познать, кто такой Бог. Взаимоотношения. Без взаимоотношений душа будет думать, что она Бог, потому что она имеет божественную природу, качественную тоже. А как она еще будет думать? Если отрицается личность Бога, остается так мыслить. Майя, иллюзия. И далее описывается текст 145. Таре матхи манушси джати атти алпатара тараматти млечха пулинда бавутта шабара. Тут про нас что-то описывается. Шабар, это же Сибирь, да? Так, Новосибирск или Бердск? Точно. Шабара. Бердск, это Бердск, столица Бердск. Так. Мушаваров. Хотя люди составляют лишь совсем небольшую часть живых существ, они тоже делятся на разные категории. Их так мало людей, Боже мой. А если преданных взять, процентом отношения, мы практически не существуем сейчас в мире. Сколько здесь насекомых, микробов, деревьев, трав, растений, семян, прочее, прочее, прочее. Сколько других национальностей, сколько количество отношений людей. Несколько миллиардов, а нас здесь 150 000. И мы думаем, что тут покорили всю Вселенную. Вот Кришна может покорить всю Вселенную через одного преданного. Но он могущественный такой. Если мы инструменты, может проявиться такое могущество и правду через нас с вами. Итак, люди составляют лишь совсем небольшую часть живых существ, а они тоже делятся на разные категории, потому что есть много нецивилизованных людей, таких как млечки, пулинды, баутхи и шабары. То есть здесь речь идет о цивилизованных людей мало, совсем немножко. Нецивилизованные люди, ну, здесь не описывается их культура. Там нет речи о каком-то развитии. Пребывание как бы в той или иной обстоятельствах, так называется. Веда ништха. Матья чека веда мукхимане. Веда ниш. Нишита папакаритарма нахигане. К цивилизованным людям относятся приверженцы ведических принципов. Едва ли не половина из них признает эти принципы лишь на словах. Едва ли не половина. Около половины, так сказать, тут так переведено. Едва ли не половина. Значит, есть цивилизованное общество. Например, мы уже с вами приверженцы ведической культуры. Можно сказать, что мы начали цивилизованную жизнь. Согласно этому тексту, едва ли не половина из нас только на словах может признать, на практике еще не могут делать что-то. Есть в Омске даже, в одном городе, очень много людей, которые приветствуют ведическую культуру, но не могут исследовать. Большинство такие будут. Подавляющее пока большинство людей, которые уже разумные, понимают, что такое цивилизованная жизнь, все же не могут исследовать. Ну, пытаются хоть что-то делать. Но на словах признают. Они соглашаются, они цивилизованные люди. Такие люди, на деле же они совершают всевозможные греховные поступки. Такие люди пренебрегают заповедями священных писаний. Есть пренебрежение, есть блок, есть просветление. Это в трех гунах материальной природы. Блок – это невежество, там нет возможности. Нет, цивилизованный человек – это заблокированное существо. По отношению к Абсолюту он для них не существует. Такие понятия у них в языке могут вообще отсутствовать даже. Иногда мы заимствуем слова из санскрита, какие-то пытаемся объяснить, или из других культур, прошлых, греческие слова используем, что они были такие понятия, не сохранились до сих пор. Но уже в нашу бытность таких слов нет, в быту не существует. В быту никто не применяет слова «абсолютная истина». Никто сейчас. То есть бытовая жизнь называется. Уже это понятие умирает. Но мы слышали, что в санскрите есть некие такие понятия, или на латыни, может быть, такие понятия. В греческом тоже какие-то были намеки, или в арабском такие понятия. Но в быту уже этих понятий нет. То есть блок называется. Есть слово, понятия нет. Слово «Бог» – понятия нет. Слово «душа» – понятия нет, утрачено все. Это «тамос» называется. Но здесь другое говорится. Понятие есть, но есть пренебрежение к нему. Это страсть. В гуне страсти она двойственна. В каком-то состоянии человек кается в своих грехах и молится Богу. В другом состоянии забывает, начинает снова грешить тут же. Один и тот же человек. В двух ролях сразу же. Это называется пренебрежение. Говорит, есть душа, да, я все знаю, но вот есть мужчина и женщина, это не одно и то же. На практике он не может это применить, человек. Это называется пренебрежение. Да, духовная жизнь, я же понимаю, как она цена. Шастры говорят, садху говорят, а я в этой культуре живу вместе с ними, я ценю. Но это потом. Сейчас у меня много дел, у меня работа, у меня семья, мне нужно зарабатывать. Мой долг. Поддерживать материально то, что я имею. А потом, я, конечно же, я же не отвергаю, блока нет. Но я пренебрегаю этим. Это раджас. И вот когда человек освобождается от тамаса и раджаса, вот тогда он достигает просветления. Там нет ни блоков, ни пренебрежения. Нет препятствий больше. То есть гуна навязывает эти представления. Не необходимость. Не говорите, это необходимость. Необходимость означает, что гуна влияет определенно. Поэтому это необходимость. Это так же, как человек болеет, и необходимо ему давать лекарство, что не является его пищей. Ну, необходимо, потому что заболеет. Болезнь идет, нет необходимости в лекарстве. Это не необходимость, это болезнь. Тамагуна, раджигуна – это различные формы болезни. Уже здоровое состояние счастья начинается с сатвагуны. Там нет пренебрежения. Слово «веда» означает знание. Высшее знание – это понимание Верховного Господа и своих взаимоотношений с Ним, а также поступки, соответствующие природе этих взаимоотношений. Быть религиозным человеком значит жить в соответствии с заповедями вед. Религия подразумевает исполнение воли Верховной Личности Бога. Законы вед представляют собой указания, которые даны Верховной Личности Бога. Арии – это цивилизованные люди с незапамятных времен, соблюдающие законы вед. Эти законы даны человеку, чтобы он мог познать Верховное Существо, и никто не способен указать дату их возникновения. Любую книгу или знание, помогающее найти Верховное Существо, можно признать основой для истинной религии. Но поскольку в разных местах условия и сами люди, а также и способность понимать духовную науку различные, существует много разных религий. В этом смысле может быть много учений, ничего плохого в этом нет. Если мы посмотрим, что происходит в различных частях света сейчас, в Исконе, в различных ятрах, везде есть различия. Культурные различия, различного ума, менталитета. И там немножко они по-другому проповедуют, какие находят свои методы. Это нормально, потому что все это приближает к Богу. В итоге одна цель. Много есть форм проповеди. Бесконечное множество индивидуальностей, может быть. С разными мнениями, позициями духовными, потому что цель одна. Духовно, значит, цель Бог. Это духовно. Все это духовно. Если в конечном итоге наша цель удовлетворить Кришну, то это духовно. Но даже если мы говорим о Кришне, с материальными целями это не духовно. Кайтава дхарма называется. Ложная религия. Я использую слово Бог, душа, сверхдуша, те же самые понятия, но преследую свои мотивы. А Бог сверхдуша, и Он же смотрит на мотивы, а не на форму изложения. Именно изнутри смотрит на нас. Извне тут не на что смотреть, все меняется, потому что для Него Он так видит, что все это меняется, это секунды, мгновения бытия, тела меняются мгновенно. А там неизменная суть, вот это Он видит. И там эти желания, эти мотивы определяют все наше бытие, и материальное, и духовное. И оттуда главная работа изнутри, поэтому бхакти – это работа внутренняя. Карма-йога – это путь к внутренней деятельности, к деятельности души. Через деятельность тела мы можем пробудить также и дух, если наша цель – удовлетворить Бога. Так существует много разных религий. Высшая религиозная система описывается в Шримад-Бхагаватам. Так. Савай пумсам паро тармо ято бхактир аттокшаджи. Высшая форма религии та, что позволяет человеку в полной мере осознать существование Бога, то есть понять, как Он выглядит, как Его зовут, какими качествами Он обладает и что Он делает, какая Его обитель, и почувствовать Его присутствие всюду. Доскональное понимание всего этого представляет собой совершенное ведическое знание, доскональное понимание Бога. То есть нас интересуют детали теперь. То есть общая картина ясна, есть Бог, есть творение, есть Творец, понятно, усвоили. Теперь нам нужно детализировать картину. Я могу изобразить силуэт человека, я художник. Могу внимательно посмотреть и силуэт изобразить точно. И даже по силуэту можно уже даже догадаться, кто это. Пропорции тела тоже говорят о определенной гармонии, красоте человека и характере. И все же, пока я его не детализирую, не проявится личность. Есть абстрактные картины безличностного более характера или декоративного характера. Там другая цель. Не представить вам личность, а украсить ваш быт просто. Вы личность главное. Поэтому там не так важно это детализировать. Есть другой подход, есть разные подходы. Если вы общаетесь с царем, то вы не должны быть более великим, чем он. Ему это не понравится. И все самое красивое, лучшее должно быть у царя, говорится. Не так, что у царя такой интерьер, а у вас богаче. Он не позволит. Это культура определенная. Итак, детализировать эти вещи. Почему? Ничто не сравнится с его деталями. Ни с общим понятием, ни с деталями. Общее понятие безграничное, конечно, кто сравнится? А в деталях? У него есть лик, как у человека. О, так можно сравнить? Нет. Не сравнивайте. Неправильный подход. По Шанди. Все, вы материалист. Если будете сравнивать с материальным чем-то, уже все, уже вы ошибку совершили. Но лик есть? Есть. И глаза есть? Есть. Но Брама Самхита говорится, это другие глаза, другой лик. Ну какой же? Он может взглядом размышлять. Он может руками песни петь. У него тело духовное, взаимозаменяемое. Так что же его лик такой? Можем обнять его взгляд. Но в духовном смысле это возможно. Взглядом может обнять существо полностью, не касаясь руками. Когда произносим его имя, он в имени присутствует, может полностью, как захочет, может проявиться. В звуке. Его тело излучает звук флейты. Это он сам. Не отличает. Это не отличается, нельзя. Если мы это отличаем, как в материальном мире, мы не можем познать. Поэтому вот это, говорится, это нужно познать досконально. И таким образом мы качественно едины с ним, обладаем подобными свойствами. Оказывается, мы можем мысленно общаться с Богом. Реально, напрямую. В сердце постоянно помнить о нем и общаться напрямую. Видеть повсюду его, непосредственно. Сакшат, Таритвина, Самасташа, Астрали. Только глаза нужно иметь, и все, и разум. То есть Бог безграничен, он повсюду. Это доскональное знание. Вот это вершина знания. Высшая религиозная система описывается так. Высшая. Доскональное понимание всего этого представляет собой совершенно ведическое знание. Вершина ведической мудрости – это систематическое знание о природе Бога. Господь Кришна подтверждает это в Бхагавад-гите. «Видаешь ча сарвар агам эва видья». Целью изучения вед является познание Бога. Вот почему те, кто на деле следует наставление вед и занят поисками Бога, не могут совершить грех, то есть приступить к закону Верховного Господа. Однако сейчас век Кали, хотя люди называют себя последователями той или иной религии, большинство из них грешит, нарушая заповеди ведических писаний. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорит здесь, «Веда нишитта папакари, тарма пахигани, нахигани». В этот век многие называют себя религиозными людьми, хотя и не следуют никаким заповедям. Вместо этого они совершают всевозможные грехи. Тарма чари маттибхута карма ништа. Коти карма ништа матти экка Гьяни Шришта. Большинство из них, кто следует предписаниям вед, идет путем кармической деятельности, стараясь творить добро и избегать зла. Среди множества искренних карми, стремящихся к наслаждению плодами своего труда, лишь немногих можно назвать поистине мудрыми. Это еще реже. То есть люди в следующей ведической культуре нередки, они большей частью занимаются кармической деятельностью, используют эти знания для каких-то материальных благ. Искренне это делают, чтобы улучшить жизнь материальную именно. В этом смысле они искренне. Ну, на благо людей тоже, на благо природы, на благо потомков. Они имеют такие идеалы тоже свои. Это искренние люди. Но здесь говорится, лишь немногие из них мудры поистине. Что это означает? Они подвержены скорби, тем не менее, эти люди. Когда кто-то умирает, какие-то несчастья, или видят какое-то проявление зла в этом мире, они опускаются в скорбь. Им трудно наблюдать вот эту двойственность. Они не мудры достаточно, не тверды. Карми, значит, человек неуравновешенный еще. Лишь когда плоды труда хорошие приходят, они благодарят Бога и считают, что Бог вот милость послал. Трудности они не признают милостью Бога. Им плохо от этого. Не видят Бога в трудностях, не узнают Его. По утверждению Шрилы Бхагаватам Сарасвати Такура, слово «карма ништха» относится к тому, кто желает наслаждаться плодами своего честного труда и праведных дел. То есть постепенно эта тема перейдет в гуру-татву, постепенно. Потом мы сможем это связать постепенно. Пока вот просто описывается положение живых существ и их отношение к миру, к Богу на разных уровнях, их грех и добродетель описывается, их природа разных людей, разных классов. Затем будет описываться, что же это за люди, которые принимают духовного учителя. Кто это такие? И как это происходит? Некоторые последователи вед подносят все абсолютно истине без желания наслаждаться результатами своего благочестия. Таких людей тоже относят к числу карма ништ. Иногда мы видим, что религиозные люди не жалея сил трудятся, зарабатывая деньги, потом тратят их на добрые дела, учреждая благотворительные фонды, открывая школы и больницы. Зарабатывает ли человек деньгами для самого себя или же ради блага других, он именуется карма-ништха. Ведь категория одна и та же. Для себя человек работает или для других работает. Результат один и тот же будет. Среди миллионов карма-ништх, может быть, найдется один мудрый человек. Те, кто избегает кармической деятельности и, чтобы раствориться в бытии абсолютно истины, хранит обет молчания. Обычно называют гьяни, мудрецами. Их привлекает не кармическая деятельность, а слияние со Всевышним. Однако и карма ништхи, и гьяни не свободны от корысти. Карми интересуют только благо материального мира, а гьяни стремятся к обретению единства со Всевышним. Кармическую деятельность гьяни считают несовершенной. Для них совершенство заключается в том, чтобы прекратить всякую деятельность и слиться с бытием Всевышнего. Такова цель их жизни. Гьяни стремятся стереть различия между знанием, познающим и объектом знания. Это называется философия монизма или единство. Ее отличительной особенностью является духовная практика молчания. То есть они умеют молчать, но они чего-то не могут. Они не могут говорить. А Кришна в абсолютной истине, что она едина. Ничего не скажешь об этом. Остается только молчать. Они не смогут использовать свой дар речи. Дар речи человек может использовать, лишь соблюдая правила бхакти-йоги. Если мы правильно соблюдаем правила бхакти-йоги, мы должны научиться говорить. Не имеется в виду стать ораторами, конечно же, нет. Это материальная точка зрения, нет. Говорить из сердца, говорить в абсолютной истине. Своим языком или цитатами не имеет значения. Или косноязычно, или искусно, мастерски, не имеет значения. Это называется человеческая речь, связанная с Богом. Именно это называется человеческая речь. Все остальное, с этой точки зрения, кваканье лягушки. Трата времени, убивание времени, но время убивает эту лягушку в форме змеи. Это трата времени. С этой точки зрения бхакти так рассматривается. Поэтому, если человек соблюдает регулирующие принципы должным образом, повторяет внимательно должным образом святые имена, он должен обучиться действовать духовно. Именно при помощи вот этой практики. Если он научится действовать духовно, ему нетрудно будет соблюдать эти принципы и воспевать святые имена. Радостно это будет делать. Естественно. Если же он не достигнет духовной платформы, духовной деятельности, служения, он не сможет соблюдать эти принципы и обеты. Это невозможно на материальной платформе. Какое-то время он сможет это делать, но он не сможет это всю жизнь делать. Временно. Соберется с духом и какое-то время может это делать. Но если он не достигнет духовной платформы этого служения, если он не осознает себя частичкой, слугой, ему будет очень трудно практиковать эти простые вещи. Тогда он может стать как Карми или как Гьяни, может стать просто мудрым человеком, молчаливым. Или как благочестивый Карми может заниматься благотворительностью. Это легче будет делать, чем соблюдать эти принципы бхакти-йоги в служении Кришне. Но на духовной платформе это легко. На материальной невозможно. То есть таков путь преданных. Хорошо, мы здесь остановимся. Можно вопросы? Сколько осталось времени у нас? 25 минут на вопросы, пожалуйста. Как ты сформулируешь вопрос философски?
Милость, она обусловлена чем? Ну, качествами человека, на которого она должна пролиться.
Милость обусловлена духовно, так скажем, своей природой. Милость есть своя природа. Например, солнце, свет солнца можно сравнить с милостью. Мы ничего для этого не делаем, оно светит и все. Мы получаем милость постоянно. Но почему это милостивое солнце не проникает в тень? Оно что, обусловлено милостью? Как ты отвечаешь на такой вопрос? Вон сколько милости, а в тень не проникает? Не хочет. А землей темно. Почему там нет милости? Вопрос. Она обусловлена законами природы, милость. Как вы объясните? Это духовное явление. Милость – это духовное явление. Значит, нематериальное, значит, независимое. Значит, должна быть повсюду, и под землей, и на земле, и повсюду. Но почему же нет под землей? Что-то мешает милости? Да ничего не мешает. Солнце могло бы испепелить эту планету насквозь за одну секунду. Ничего не мешает. Совершенно верно. Кто-то хочет в тени оставаться, это тоже милость. Туда не проникает солнце. Из милости к тем, кто выбирает тень. Сколько милости, видишь? Одна сплошная милость. Микрофон.
Получается, самая главная милость – это свобода выбора, которая у нас есть.
Главная милость. Отмеченная. Главная милость. Здесь второстепенная милость ходит. А там последняя милость вообще какая-то. Все есть милость. Если мы говорим о Кришне, он абсолютен, все, все есть милость. Но для кого милость существует? Для всех, кто желает и кто не желает, но по-разному, в соответствии с желанием. Господь награждает людей разными представлениями о жизни, разными органами восприятия, потому что они желают этого. С точки зрения, как бы, с другой точки зрения, это как наказание выглядит, да, родиться, вот, плохой форме жизни. Например, свинья – это плохая такая для нас форма жизни, ну, неприемлема. Но это тоже милость, потому что свинья, она более счастлива, чем человек в этом смысле чувственных наслаждений. Во-первых, она забыла свое духовное положение, но ее не беспокоит вообще эта проблема. Если ей скажешь, какая ты свинья, она не обидится даже. Вообще невозмутима, тхира. Никакие оскорбления ее не затронут, понимаете? Если назовете возвышенным словом, точно так же отреагирует уттама. При этом может есть, что хочет, и делать, что хочет, без всяких ограничений. И там же будет существо, оно наслаждается тоже. И сверхдуша, у него тоже в сердце есть какие проблемы. В чем разница? Тоже милость. Но, конечно, милость имеется в виду, что кто-то, это проявление милости. Кто-то, это обычно какой-то преданный, подобный Шри Прабхупаде или пророки, сострадает этим живым существам. Это называется беспричинная милость. Оно само не нуждается. В иллюзии оно не нуждается ни в чем. У меня все окей, Индра сказал. Когда стал свиньей, помните, на короткое время случилась такая история. И Брама хотел вернуть, говорит, нет, нет, у меня все окей, у меня тут семья, все в порядке, зачем мне туда, на райские планеты? Но Брама из сострадания стал действовать. Он понял, что Индра сейчас не способен оценить в этой форме жизни, не способен вспомнить и оценить по-настоящему себя, ни Бога, ни все потерял. И он вернул его по-другому. Пробудил это желание по-другому. Из страданий сильных Индра все же решил уйти оттуда. Итак, вот эти страдания материального мира, это милость Бога тоже, безусловно. Но самая большая милость, говорите, вот это главная милость, когда мы встречаем преданного, и у нас пробуждается, не страдание увеличивается, а пробуждается интерес к Богу. Вот это означает, что получили особую милость. Не просто милость, а особую милость. Такой человек должен получить духовного учителя. Вот именно такой человек, который пробудился. Интерес к Богу – это начало, это инициация. Все. Микрофон сейчас ты озвучишь.
Спасибо большое. У меня тут написано, получить милость можно только осознав свою природу. А до этого у меня написано, живое существо согласно признать свое подчиненное положение только при наличии милости. Потому что если нет милости, то это положение, ну, оно воспринимается как что-то несправедливое. Вот. А с другой стороны написано, только осознав свою природу, можно получить милость. Ну, получается, это какое-то противоречие.
Получить больше милости имеется в виду. Милость всегда какая-то есть, как мы говорили, так. Бог милостив ко всем, одинаково. Но чтобы больше милости получить, нужно получить знание. Потому что знание пробуждает это желание и веру. милость есть, всегда какая-то милость есть у каждого из нас. Почему нет? Много. Но мы хотим больше, значит, мы должны идти путем осознания, чтобы милость увеличилась. Если у нас есть потребность, милость придет. Как теленок, говорится, он хочет молока, а корова дает. По первому требованию. Молоко прибывает тут же. То есть милость есть. Но не хочет, молока нет как будто. У коровы нет молока. Но теленок хочет, молоко приходит. Ну, это путь самоосознания называется. Получение милости. Что мы хотим больше и больше и больше прилюбиться к Кришне. В конце концов чувствуем разлуку с Ним. У нас чувства появляются, эмоции появляются, раса проявляется какая-то. И этой милости больше, 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 больше.
Хорошо. Пожалуйста, дайте еще определение милости. Что такое милость?
Милость – это разум. Дадами будьте йогам там. Вот так можно сейчас ответить на вопрос. Чистый разум, все, значит, человек получил милость. Самостоятельность становится.
Спасибо. Вот вы привели пример, что как солнце, оно везде милость разливает и доступно. Получается, вот если к теме семинара, милость гуру, что, по сути дела, она тоже всегда доступна. И вопрос только, насколько есть желание у человека, ну, стать учеником и как-то ее почувствовать. Правильно я понимаю?
Ученик хорошо устроен. Это такая особая форма жизни, непостижимая. Он одновременно и в тени, и на солнце находится. Потому что лучи милости не палящие, они заставляют что-то там строить, что-то там быть на виду. Поэтому он вот так в тень погружается, и с этой стороны он весь на солнце, и там он весь в тени стоит. Нижняя часть в тени, высшая часть на солнце у него. Он так себя хорошо устроил, окопался, в общем. И его еще нужно выдернуть оттуда. Не так просто, там корешки хорошие. Это так, немножко с юмором. Ну, то есть процесс. Милость. Мы теряем, когда хвастаемся милостью на показ. Тогда мы ее растеряем. Если вы показали, где у вас лежат деньги, считайте, что их скоро не будет. В материальном мире так. Если вы показали, где деньги, замки не закрыли, если просто хотите всем показывать свои богатства, их скоро не будет ни копейки.
Харе Кришна. Спасибо, дорогой Гуру Махарадж, за лекцию. А вот вы сказали сейчас, что когда мы хвастаемся милостью, мы ее теряем. А какова разница между тем, чтобы хвастаться милостью и делиться сокровенным с желанием вдохновить друг друга?
Хороший вопрос. Если мы показали, где деньги в этом примере, они пропадут у нас. Но как же мы распространяем эту милость? Ну, как только что было сказано, не шоу, а из сердца в сердце сокровенно передается. Это сокровенный индивидуальный процесс. Мы можем знакомить людей с ведической культурой, можем широко тоже проповедовать, какие-то вот массовые делать программы, безусловно. Но послание должно быть духовным. Что означает? Проникать в сердце искренних душ. Эта разумная энергия проникает в сердце только искренних душ, больше никуда. Вот так мы сможем распространить все это. Эту милость, сохранив ее, не потеряв ее. Как эти деньги, скажем, если говорить о материальном примере, аналогии, эти деньги, богатство, мы заботимся о том, чтобы в нужные руки потом перешли наследников достойных, чтобы не потерять, а еще увеличить. Но вот это вот шоу, мы теряемся. В Махабхарате говорится, что если вы совершили благой поступок и всем рассказали об этом, вы уже получили плод его. Все. Но если вы в тайне совершили, никому не рассказали об этом, получаете духовный плод, таинственный плод. Вы не теряете ничего. Без микрофона тебе не хватит звука, мне кажется.
Гурудев, а в конце лекции вы сказали, что нужно научиться действовать духовно, на духовной платформе. И я, например, могу действовать, думая, что я духовно действую, а на самом деле материально. Всяко глупец действую, но себе идею придумал, что я уже очень продвинутая личность.
Так и есть.
Да. Вот. А по факту там вот проблема. И как вот не попасть в ловушку, чтобы...
Продолжать просто. Потому что как только ты перестанешь думать, все будет хорошо. Просто продолжать нужно. Долго ли можем так думать? Вот в чем вопрос. Если мы что-то искусственно делаем, мы долго не можем это делать. Поскольку эти мысли более-менее искусственные, они долго не могут подержаться. Если мы просто продолжаем, мысли тоже будут меняться постепенно. В этом как раз вот задача. Гуна карма называется. Мы через деятельность, через практику меняем и гуну тоже, и мысли меняем, качество меняем. Поэтому вот сейчас ты наблюдаешь такую историю, да, что ты в преданном служении, ум может сбивать тебя с толку. Что делать? Продолжай. И ум тоже постепенно изменится. Не сбивайся с толку никогда. В процесс верь полностью, просто продолжай.
Гуру Махарадж, а могли бы раскрыть, что такое искренность и вот в трех гунах материальной природы искренность? Что это?
В трех гунах материальной природы искренность? Угу. Каждый человек, каждый должен чувствовать себя человеком полноценным. Несмотря на то, что занимает разные положения в обществе, варна, ашрама, где бы то ни было. Цивилизованным, не цивилизованным, но должен чувствовать себя полноценным человеком, чтобы в обществе был какой-то мир, порядок. Поэтому в каждом ашраме, в каждой варне есть свои ценности тоже, свои моральные ценности, духовные ценности. Те измерения, которые помогают людям понять, что они полноценны. Они имеют уже ценность. Шудра, он должен тоже чувствовать свою ценность. У них есть тоже свои моральные, духовные критерии. Честный труд, допустим. Их естественная гордость. Он должен это иметь. Называется искренний человек. Искренность гуни невежества, допустим. Он искренний, честно трудится, все. Но искренний человек, мы говорим, он должен стремиться к Богу же. Это браманы. Но если к абсолютной истине, к познанию абсолютной истины, это больше браманы склонны к этому. Если браман не стремится к познанию абсолютной истины, он не искренний браман. Это их честь и их искренность. Кшатри искренний, он герой в защите дхармы. Это искренность. Он соответствует этому. Но когда мы говорим, что духовная искренность по отношению к Богу, это высший критерий искренности. Честность по отношению к Богу, чистота по отношению к Богу, знание по отношению к Богу, это высшие критерии уже, это уже цель этого устройства. Но не называйте честного тружника неискренним, не обижайте его. Хотя он еще ничего не знает, может быть, и нет духовных стремлений, но на своем уровне вы должны подчеркнуть его искренность, потому что это уже основа для развития. Если вы берете вот эту вот его основу для развития, он не сможет прогрессировать. Нужно уважать честный труд. Просто честного труженика тоже нужно уважать. Итак, поддерживающая сила есть во всех ашрамах, во всех варнах. Кришна, сверхдуша, в сердце каждого находится. И в сердце рабочего, и в сердце брамана, и в сердце кшатрия. Мы должны ценить все это.
Благодарю вас, что делитесь знаниями. благодарю, низкий поклон, что делитесь знаниями, ведическими знаниями, делитесь...
Звука не хватает.
Знаниями о Боге. Хотела бы спросить, что нужно сделать для того, чтобы получить вашу милость для тех, кто хочет стать вашим учеником, и какие бы вы наставления дали?
Вчера я послушал лекцию Гургавинда Махараджа. Я был в шоке. Там столько милости было, что мне трудно было слушать даже. Но он говорил, но как он обычно, знаете, он же в экстазе. Вулканический такой он, преданный. Чистый преданный, у него все ясно для него, абсолютно ясно. А там ученики сидят, у которых нет еще этого экстаза. Ну так, смотрят на него. Ну, есть и более живые, есть, которые еще вот не проснулись. А он в экстазе, понимаете, видит перед собой вот эту картину. А он гуру их. И он начинает нападать на ученика на одного. Долго-долго причем. Понимаешь? На него. Как закричит, то вздрагивает. Понимаю. Он говорит, понимает. Что ты понимаешь? Камни плавятся от святого имени. Животные танцуют от святого имени. Ты почему не плачешь? Ты почему не танцуешь? А? Где моя палка? Бабах его. Ты о себе плачешь? Почему о Кришне не плачешь? Ты плачешь об испражнениях? Свинья! Где моя палка? И просто, знаете, это не кончается. Просто класс почитания Чаритамрити. О! Это на одно при всех, на одного человека. Столько милости. Но это нельзя сымитировать. Это Гургавинда Махарадж. Или Прабхупада был на таком уровне, знаете. Он мог сказать всей нации, живете как животные. И нормально проходило все. Милость, потому что это была милость на самом деле, не оскорбление. На таком уровне оскорбления человек совершить не может уже. Именно милость. Вот. Но мы вот учимся. У наших ачарьев тоже такая вот сила духовная должна быть. Чтобы получить милость, в принципе, нужно просто начать с принятия. Принять духовного учителя. Принять его наставления, принять эти знания, принять положение ученика. Вот это первая позиция. Принять, принять. Потом получите посвящение. Сначала принимаем позицию, положение гуру принимаем и положение ученика принимаем. Это изначально так. Для искреннего ученика это несложно, потому что он слышит, поэтому он может принять такое положение. Затем посвящение означает, что скрепляются эти отношения, принятые уже, все укрепляются, фиксируются эти отношения. И в этом сознании человек уже может совершать служение гуру. Он уже принял его положение, свое положение, может совершать служение. Таков процесс. Какое служение? Служение миллион, может быть. Зависит от природы, от необходимости, в какой ятре человек живет, ту ятру он развивает. Намахаты, бхакти-врикши, служение в храме, божествам, мыть полы, готовить прасад, участвовать в праздниках. Боже мой, тут столько всего. В одной ятре омской 100 с лишним человек служит божествам. Смотрите, сколько возможностей служить. Детские программы, столько всего. Творческие программы, проповедь, поездки в Дхаму, 20 минут они будут свободны. Да. Говорите о времени. 5 минут.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж. А скажите, пожалуйста, как научиться проповедовать из сердца в сердце, а не из ума в ум?
А почему не из ума в ум? Тоже можно. Почему нет? Ум тоже в сердце находится. Я не вижу ничего в этом дурного. А если ты даешь какие-то логичные лекции, скажем, как-то логично выражаешься на уровне ума, это тоже... Ум тоже в сердце находится, что-то перенесется. Не торопись с этим. Потому что если поторопишься с этим, может перейти в искусственную вещь. Это будет сложность. Просто проповедуй, как умеешь, продолжай это делать. Совершенствуйся. Не заботься об этом сразу. Это придет.
Хари Кришна, спасибо. Я однажды задал вопрос на Бхакта Програм, как донести до человека авторитетность шастры. Мне сказали, что это процесс трансцендентный, это как раз происходит из сердца в сердце. Но если ты как бы из сердца в сердце не можешь передать, то все-таки как донести авторитетность шастры, или это, возможно, неуместный вопрос, не сильно практический. Ну, просто очень многие люди, сноски всегда у меня вот лично, других нет, к сожалению.
Шастры вас могут сбить с толку, вот когда вот этот вопрос означает, что сбивается с толку. Из сердца в сердце означает ачар, прачар. Вы можете передать авторитетность шастр, если вы сами живете согласно шастрам. Ачар. Уже естественно это переносится. Все очень просто. Не мистифицируйте вот это понятие сердца. Это будет развиваться всегда. Уже сейчас это есть, это будет развиваться долго еще. Всегда вы будете спрашивать сердце, 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 сердце. Еще выше, 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 выше. Вот делайте то, что сейчас важно делать. То, что полезно для нас и для других, нужно делать сейчас. Потом все это отработаете. Это все уйдет. Не потребуется больше ничего в какой-то момент. Если сердце уже чистое, ничего не потребуется. Никому. Сейчас используйте все, что есть. Ум, чувства, не знаю, понимание, ну, все свои характеры, все, что природа, все, что есть. Используйте. Это все сгорит. Потом, само по себе. Сейчас не нужно рассматривать, что это помеха, это ресурс, это дрова, которые будут гореть. Моя материальная природа, это человеческая форма жизни, она полезна. Как дрова зажигаются, и огонь зажигает их пепел. Огонь, духовная жизнь, и ничего не остается. Ну так положите эти дрова, свой ум, свою речь, свои поступки, вот этот огонь преданного служения. Все очистится само по себе. Так, наше время истекло? Да? Все, спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.